Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 6 марта 2019 года, 13:01 в городе Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Вот, мы начинаем Переделкино. И сегодня моим гостем будет отец Иона. Добрый день, отец Иона.
Добрый день.
Вот, это вторая передача. Я очень долго ждал, когда же она все-таки наступит. Вот отец Петр по здоровью не смог в прошлый раз попасть, но вот отец Иона смог. И мы продолжим разговаривать о исцелении, о выгорании, о творчестве. Как и что можно сделать человеку, чтобы, ну, скажем так, та жизнь, которая с ним происходит в мире, не разрушала его христианство, чтобы оно было каким-то живым. Вот. Но начать я хочу с удивительного подарка. Вот. Mm-hmm. Иисус Христос – истинная лоза. Это вот мне подарили этот образ замечательный. Но его история еще прекрасней. И вот я бы хотел у вас спросить, как появилась эта икона, почему вы ее все вместе же, да, так сказать, в творческом порыве духовном родили, оформили. Ну и вообще, может быть, поговорить о месте творчества, да, вот угу. У вас же опыт большой, вы как монах, который больше 25 лет монашествует, и как человек профессии помогающий, работая с зависимыми людьми, как вы сохраняете вот эту вот живость, да, сердце в любви, чтобы не относиться к этому как к работе, чтобы, ну, не стать каким-то чиновником, знаете, как вот старшие братья у нас раньше говорили, в церкви что ни делай, все равно получается коммунистическая партия Советского Союза, такие крепкие функционеры, чиновники. Вот как оставаться вот живым? Ну, вот это проблематика сегодняшнего нашего эфира. Mm-hmm. Но давайте начнем. Вот я еще раз покажу прям вообще очень крутой образ, mm-hmm. который вы замыслили, у вас родился. Как это было? Зачем это mm-hmm. было? Mm-hmm.
Да, спасибо большое, Алексей, за вообще за то, что пригласили, и за то, что мне напомнили и напоминали, чтобы я не забыл эту икону. И я, для меня вообще это большая честь подарить вам икону. Эта икона не моя, это икона наша. Да, да, это да. Очень важно. Дело в том, что предыстория этого образа такова. Когда я начинал 20 лет назад заниматься помощью зависимым людям, изучать различные методики, углубляться. Я выбрал программу «12 шагов», углубляться в нее. Я сам вот говорил и еще раз повторю, я не скрываю это намеренно, что я из алкогольной семьи, я сам выздоравливаю по программе «12 шагов». И это и есть основа моей деятельности. Все остальное, это вот, ну, образование, которое я получил, это накладывается. То есть база, стержень – это собственное выздоровление по программе «12 шагов». Я стараюсь придерживаться тех же правил выздоровления, что и все остальные. Я не на особом счету ни у Бога, ни у программы. У меня есть наставник в программе, это мужчина, это не священник. У меня есть группа домашняя самопомощи, куда я хожу и несу служение и так далее, и так далее. У меня есть подопечные, мне не хочется ими заниматься, потому что я устаю и так далее. То есть это но если я не делаю какую-то, если я какую-то позицию из перечисленных упускаю, значит, я не такой, как все.
Ну да, да, гордость – это штука страшная.
Да, у меня особый путь, вот. Но я знаю, что я, во-первых, в группе риска нахожусь, я могу начать пить и спиться, или употреблять наркотики, что-то еще. Во-вторых, я созависимый человек, и я знаю, что созависимость – это болезнь, которая может уничтожить еще похлеще алкоголизма. И вот когда я стал заниматься этой деятельностью в Даниловом монастыре, где я прожил, наверное, 27 лет, даже больше 25 лет, да, 27-28 лет, где-то к 30 уже годам. Тогда это, ну, сейчас все-таки общество не стоит на месте, церковное, и, например, такие позиции, как христианская психология, там, та же программа «12 шагов», она стала известным, да, там, рефлексия иглотерапии в медицине, но тогда мы были достаточно все-таки дикие, там, только, да, то есть, и многие были в ужасе, по-моему, отец-настоятель как-то сомневался, стоит ли, там, я сразу предлагал радикальные решения по изменению церковного общества Москвы и всего мира, естественно, я бегал и стучал всех по голове книгой «Анонимные алкоголики», и мой друг, один из моих друзей, уже покойный, он был возведен в сан епископа и отправлен в Якутию, а тогда он был священником и соседом вот рядом напротив меня жил, отец Зосима, тогда он был и священником, как и я. Он ужасно заинтересовался всей этой темой и стал предлагать мне писать книгу на эту тему, обязательно менять язык, там он вообще как такой очень творческий человек. И в свое время он учился в училище 1905 года, по резьбе, то есть он резчик, профессиональный резчик по дереву, он художник, и он как раз мне сказал, слушай, икона «Неупиваемой чаши», наша традиционная в православии икона, перед которой приносит свои молитвы, да, зависимые люди, алкоголики, их родственники, вот в Серпухове есть монастырь Высоцкий, куда традиционно едут вот эти страждущие, прежде всего их там мамы, жены несчастные, и молятся. Он сказал, что все-таки эта икона, для православных людей или православно ориентированных, но наша страна, она во многом не христианская из-за атеистического прошлого. Но многие люди, тем не менее, они хотели или готовы бы поверить, но не знают как или что-либо их отпугивает. Он имел, кстати сказать, большую такую вот практику, паству, он общался с разными людьми и говорил из опыта. Или является совсем-совсем формальными христианами, и кроме как там ношение крестика, на этом у них все ограничивается, там раз в 5 лет прийти освятить куличи. Вот это их христианство, они как бы боятся по тем или иным причинам. Он сказал, что все-таки Божья Матерь — это... ну, фигура, простите меня, которая принадлежит, ну, православной, католической церкви, да, прежде всего, то есть отдельным деноминациям христианским, конфессиям. Но Христос — это такая фигура такого всеобщего масштаба. В него как-то готовы вроде бы поверить люди совсем далекие. Он говорит, нужно обязательно создать новую икону, именно икону Христа. Но у меня еще вот был мой друг и учитель, я считаю, и спаситель, о котором, по-моему, я говорил в прошлый раз, покойный уже психолог замечательный, Федор Ефимович Василюк, который создал профессор, он создал факультет психологического консультирования, школу понимания у него, вот ученики остались. Он говорил о христианской психологии, один из первых, там создавал фактически там номер в московском психотерапевтическом журнале, посвященный христианству. Он мне говорил, и я запомнил это, что идеи, есть люди, которые являются как бы генераторами идей. Идей много можно набросать, но очень важно поймать какую-то идею, ее удержать и начать осуществлять. И он много мне, Зосима, говорил всяких замечательных вещей, но пойди их осуществи. И я вспомнил, что мне говорил Федор Ефимович, и я записал, что нужно создать икону. И Андрей Михайлович Тавров, я его знаю как Андрея, потому что он мой близкий друг, и я даже отчество его только от вас услышал. Я так понимаю, нередкий гость на вашем радио. Он создал, собственно говоря, надписание.
Следующую среду будет.
Да? Да. Создал надписание «Иисус Христос, лоза истинная». Он же мастер слова художественного. Да. Отец Петр, тоже небезызвестный вам, создал иконографию, придумал иконографию. Да. «Анонимные алкоголики». Когда я им сказал, те участники группы самопомощи, которые и анонимные созависимые группы «Аланон», там я тоже на своих группах рассказывал, и даже анонимные наркоманы я слышал из других вот групп, они заинтересовались этой идеей, я думал и сомневался, стоит, не стоит, и стал озвучивать перед участниками групп. Ну, естественно, после собрания, чтобы не нарушать 12 традиций, это не является... Ну, это все важные вещи.
Ну, да, 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 конечно,
была моя программа, она... Ну, да, что это была моя территория, Данилов монастырь, чтобы не, ну, как бы не нарушать границы это на самом деле, ну, я дорожу группами. Вот. И они говорили, что это очень здорово для тех людей из группы анонимных алкоголиков, наркоманов, а содружеств, которые считают себя православными, являются православными или хотели бы быть православными христианами. Они одобрили, стали собирать деньги. Самое главное, ну, одно из главных, и там все главное, это кто писал эту икону. 19 лет назад ко мне пришла женщина одна, имя ее, естественно, я умолчу, в целях анонимности. Она была с похмелья, вот, она была в ужасе, а я сам не знал, что ей сказать, но со мной рядом стоял друг, активный член сообщества анонимных алкоголиков, мы ее пригласили в библиотеку, и там ей промывали мозги часа два. Она была в ужасном состоянии, чувство вины, стыда, там не давало ей просто поднять голову. Она профессиональная художница. Mm. И с того момента она не пила больше никогда. Она пошла в амбулаторную программу христианскую, такой есть программа «Старый свет». Я тогда сотрудничал с этой программой. Mm-hmm. Активно. Сейчас тоже сотрудничаю, но не так. И она прошла амбулаторную программу для алкоголиков, стала выздоравливать по программе 12 шагов. Сейчас у нее 18, по-моему, с половиной лет трезвости. И она получила еще дополнительное образование профессиональной иконописца. Mm-hmm. Она закончила институт, и она богословский, по-моему, mm-hmm. И она взялась писать эту икону. Это для нее было плодом выздоровления. Mm-hmm. Да. И вот такая икона создана. Она потом естественным образом перекочевала, была установлена в нашем домовом храме, в наркологическом диспансере. Это ее вот подлинник, большая икона, которую эта женщина написала. Угу. Вот. И некоторые священники заказали вот, ну, у нее же, ну, я сказал, что она лучше всех пишет, на мой взгляд, этот образ. Вообще она хороший иконописец, мне кажется. Она в некоторых храмах Москвы, и я знаю, что вся православная Америка имеет эти иконки. Мой друг, отец Георгий Кахно из Вашингтона, он напечатал эти иконки. Во-первых, у него в Вашингтоне в храме, у отца Виктора Потапова тоже такая икона есть в Вашингтоне, же в Нью-Йорке, в нашем Русской Православной Церкви, Кафедральном Соборе Святителя Николая тоже такая икона есть. То есть я раздавал в Крылатском храме, вот отец Георгий Бреев, духовник Московского священства, он тоже в своем храме Рождества Богородицы в Крылатском тоже повесил эту икону, отец Александр Борисов, вот, духовный сын, друг отца Александра Меня, mm-hmm. тоже в храме Космы и Дамиана. То есть в некоторых храмах Москвы, но отец Георгий на Всеамериканском православном соборе, ну, по-моему, так он назывался, где все священники православной Америки mm-hmm. собрались, он распечатал вот эту иконку, а на обратной стороне, ну, на английском языке, естественно, напечатал молитву третьего шага, mm-hmm. которая говорит о том, что что мы предаем нашу жизнь, там, она же для алкоголиками, нашу болезнь, нашу жизнь, все наши невзгоды в Твои руки, Господи. То есть это молитва о предании себя в руки Божьи. Очень хорошая. Вот. И раздал ее всем. Так что он мне говорил с гордостью, что теперь эта икона, ее знает вся православная Америка. Вот. И мне кажется, очень ценно, что это плоды такого выздоровления всех.
Наверное, этим и прекрасно. Вот вещи там, они иногда называются артефакты. Ну, вот, наверное, икона в таком вот идеальном понимании такой и должна быть. Когда человек, опыт своего богопознания, здоровья, особенно когда опыт общины какой-то, да, вот мы любовь, здоровье, тепло, энергию вкладываем во что-то, и это уже действительно становится неким таким вот каналом, вдохновением, такой вот, ну, чем-то таким теплым, материнским, что человеку помогает идти в правильном направлении.
Да, я согласен.
Потому что я знаю, что в РДКБ тоже, когда вот отец, по-моему, Александр Минь туда начал ходить, да? РДКБ, Российская детская клиническая больница. Угу. Там у них в домовом храме тоже были иконы, написанные родителями, детьми. То есть это был такой очень важный момент, что вокруг выздоравливающих людей или борющихся с болезнью людей было столько любви запечатленной и сохраненной вот в образах. Угу. Да, и, конечно, вот мне кажется, что творчество, что-то, когда мы делаем из глубины, в любви, в каком-то тепле, в общине, очень сильно спасает нас от того, чтобы не становиться такими вот функционерами.
Да, я абсолютно согласен с вами.
Так, ну смотрите, давайте, может быть, уже поговорим еще, как вам самому удается не выгорать, чем вы спасаетесь?
Да, спасибо, хороший ответ, хороший вопрос, но я следую программе 12 шагов, основа которой честность. Прежде всего, я, конечно, я считаю, что я выгорел, и выгорел основательно, поэтому похвастаться нечем, но стараюсь держаться пока на плаву. Я читал литературу, я забыл, как это называется, область, когда такой более эффективный, люди стараются вести более эффективный...
Коучинг?
Нет, режим, простраивание режима, ну, вспомню. Все книги на эту тему, они начинаются с того, чтобы читатель выработал отпуск и режим отпуска и режим отдыха.
Угу.
Вот, ну, я иду в этом направлении, вот пока не, как бы не семимильными шагами, но стараюсь. Но, в частности, мне помогает оставаться как-то хоть чуть-чуть в ресурсе, частое участие в таинствах. На самом деле, да, частая исповедь, я стараюсь, ну, по возможности, все-таки, если я вижу духовника, и мне очень хочется подойти к нему, я себя одергиваю. И стараюсь готовиться к исповеди. То есть, чтобы исповедь была осознанной. И не слишком часто, не бесконечной. Потому что есть люди, которые формально приходят на исповедь каждый день, и они, ну, в лучшем случае, духовно нездоровыми становятся, если там не
психически. Ну да, то есть, это уже не про Христа какая-то история, а про грехи.
Это история про болезнь какую-то, и, скорее всего, такую психическую уже. И в таинстве, конечно, Евхаристии я чаще участвую, потому что она питает. При этом, вот вы сказали, вы говорили о творчестве. На самом деле, ну вот для меня, я сам гуманитарий по складу, вот, творчество и соприкосновение с искусством для меня является такой, ну, пищей и отдыхом, потому что я уже давно не был в театре, я вообще себя плохо чувствую из-за этого, на самом деле. Я иногда просто выдираю себя за уши, чтобы посетить ту или иную выставку, я просто заставляю себя, я знаю, что, ну, нельзя, я начинаю деградировать. И, знаете, вот у меня очень откликается такая область, которую разработала американка Джулия Кэмерон, и о которой мне впервые, кстати, сказал...
А, «Путь художника», да?
Да, вот этот? Андрей Тавров. Угу. Он мне предложил эту книгу купить самому за свои деньги в магазине, не заказывая через интернет.
Угу.
Я купил ее в магазине «Москва» и стал читать. Но единственный человек, который самостоятельно ее прошел, по-моему, это сам Андрей, потому что эта книга предполагает участие, работу в группе. И мы собирались, кстати, с ним, я два года искал компанию подходящую, небольшую, и мы прошли эту книгу полностью, и я очень благодарен Андрею, что он как-то нас немножко курировал, потому что там такая размазанная творческая публика, и нужно было постоянно делать задания, и мы боялись не сделать задания, ну, потому что иначе все бы обессмыслилось.
Да-да-да, зачем же
да,
тогда
вот сейчас,
этим заниматься?
Да, вы знаете, сейчас я собрал, вот еще прошло 2 года перерыв, и мы собрались опять уже без Андрея, и вот нет Андрея, и я вот, уже будет 3-я встреча послезавтра, а я не сделал домашнее задание, по факту. И это другая книга «Долгие прогулки» Джулии Кэмерон, ее же. Вот. Ну, может быть, кто не знает, Джулия Кэмерон — это творческий человек, американка, и она была, она даже была женой Мартина Скорсезе, по-моему, не очень долго, там всю жизнь провела, она житель Голливуда, то есть Манхэттена, и в творческой среде, по профессии она журналист, сценарист, писатель и, по-моему, даже чуть ли не режиссер, то есть это ее профессия. Но стала она известна благодаря тому, что, попав в творческий кризис, и она говорила, что у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками в этом состоянии, она вышла из этого кризиса и создала систему реабилитации, что ли, творчеством, творческих людей. И потом ее коллега, ее друг просто ее заставил все это зафиксировать, и она написала книгу «Путь художника», которая переведена на многие языки, на русский в том числе, и она, ну, такое, не люблю я слово, но его не избежать, бестселлер. Это действительно в этой области она номер один человек. И книга потрясающая. понимаете? Она приводит постоянно примеры, как, я не знаю, депрессивные какие-то бухгалтера становились скульпторами и расцветали люди. Успешный адвокат, ее клиент там бросил адвокатскую деятельность и стал, я не знаю, кантри-певцом и так далее, и так далее. Сейчас в настоящий момент, вот я, ну, это было, наверное, вот в долгих прогулках, она пишет, что она, не имея склонности к музыке, она стала писать опереты, по-моему. То есть она пишет музыку. То есть она решила попробовать в той области себя, в которой у нее нет призвания от природы, у нее нет музыкального слуха хорошего, как она пишет. И у нее стало получаться. Это потрясающе. И вот мы стараемся сейчас, вот я знаю, что мне нужно обязательно совершить вот прогулку. Там, я пишу утренние страницы каждый день.
А, вы пишете страницы утренние, да?
Вы знаете, дело в том, что для меня не написать страницы, я вот сегодня еле к вам приехал, я себя очень плохо чувствую. Это все, что не умыться. Я пару раз попробовал так выходить, но я себя целый день безобразно чувствовал. То есть хотя бы я пишу, может быть, не все три страницы, а меньше, но для меня это уже стало просто потребностью. Вот. Ну и я вот написал даже рассказ, такой хоррор вот, для себя.
Да?
«Заколдованный санаторий». Вот как раз это было плодом того, что мы прошли книгу Джулии Кэмерон. И я думаю, что очень важно для меня еще, важным моментом является это такой вот сбросить пафос с моего служения священнического, отказаться от такой возвышенной риторики. В чем мне помогают анонимные алкоголики, где нет никакой вот внешней формы, да, как в отличие от православной традиции, где очень много внешних форм. И они могут, ну, иногда это бывают традиции той или иной местности, того или иного времени. Они могут человека увести как бы от истины, да, за традицией может скрыться главное. И человек может жить традициями, внешними обрядами и совершенно забыть о Христе. И это очень важно. Поэтому я стараюсь, ну, вести себя в чем-то как вот обычный человек. Там, я не очень строгий постник. Для меня это важно, потому что, ну, я и по здоровью не могу, но и потому что мне очень, ну, я знаю, что вот, интересуюсь темой выгорания священников, в частности, я знаю, что, в частности, что может привести к выгоранию, это размытые границы, когда священник, например, не получает определенные зарплаты, но у него есть потребности содержать семью, самого себя, и он может начинать злиться, вот мы об этом говорили по дороге в студию, да, что вот есть священники, которые находятся в состоянии озлобленности и раздражения, то есть они выгорели, потому что, ну, они не получают потребного, да, они, у них нет выходных, они постоянно отдают себя, но не получают каких-то потребностей для жизни материальных. А сказать об этом как бы стыдно заявить, да, то есть заявлять.
Тем более монаху там, например.
Ну, монаху вообще, да, 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 для чего пришел в монастырь там и так далее. И поэтому, ну, для меня очень важна физическая, конечно, нагрузка. Вот у меня есть прихожанин, я ему безмерно благодарен, его пожертвование, это он тренер в конном клубе, и он мне разрешает приезжать. Сейчас, к сожалению, реже, чем раньше, потому что, ну, с материальным психологом сложнее, но для меня это святое.
А, ипотерапия, да? То есть,
ну,
вы...
да, я езжу на лошади с тренером.
Правда?
Да.
Вот,
ну,
это да.
Но это, мне кажется, лучше этого ничего нету просто. Там, многие любят плавание, но я, поскольку монах, там надо там и женщина, мне не очень комфортно себя чувствую. И вообще, я фитнес не очень люблю. Мне нравится вот китайская гимнастика, упражнения, которые вот на регуляцию энергетики, вот, вот такой я фитнес не люблю. А что касается физической нагрузки, мне кажется, что вот, ну, это дорогое в Москве удовольствие, это вообще дорогое удовольствие, но лучше ничего нет. Если хороший тренер, профессиональная лошадь, который там копытом не убьет там тебя, то это вообще, конечно, это по-настоящему такое выздоровление.
Да, у меня друзья тоже меня приглашают, у меня даже есть бесплатные там какие-то, но я все никак не могу доехать.
Очень рекомендую.
Хорошо. Я хочу прочитать из вашей книги от 6 марта.
На сегодня, да?
Да, мне очень понравилось, тем более вы сейчас об этом заговорили. Я считаю, что вот такая вот как-то честность и легкое отношение... Не то, что легкое не в плане бессмысленное, легкое в плане без пафоса. Очень помогает. Третья традиция, которая гласит, единственное условие для того, чтобы стать членом анонимных алкоголиков, это желание бросить пить. Для меня отверженного обществом одинокого пьяницы имеет большой смысл. От меня ничего не потребовали и ни о чем не спросили. Каков мой социальный статус? А какой статус может быть у алкоголика? какая конфессиональная принадлежность, жизненные убеждения. У меня имелось одно. Желание бросить пить, да и то весьма неопределенное. Оказывается, что этого было достаточно, чтобы всепланетная организация, насчитывающая миллионы членов по всему миру, гостеприимно распахнула передо мною двери. Поэтому, если кто-либо из членов анонимных алкоголиков мне не особенно нравится, я вспоминаю о третьей традиции и о том, как я несчастный и растерянный впервые переступил порог анонимных алкоголиков. Меня встретили сочувствием и улыбкой трезвые алкоголики. Возможно, моя персона тоже кому-то не по душе, но свобода, а значит и жизнь каждого из членов нашего братства, надежно защищены третьей традицией. Моя сегодняшняя молитва о тех анонимных братьях и сестрах, которые мне не симпатичны, и о тех, кому я не по душе. Ну вот я считаю, что подобное вообще расположение к жизни, знаете, без всяких там духоманства, что нужно всех любить и всем нравиться, это очень такая трезвая позиция, которая... Ведь мы выгораем еще тогда, когда берем на себя лишний груз, да, или пытаемся быть не самими собою. И вот признание своих ограничений, да, ну, я не могу всем нравиться, это же реальность. Пытаться угодничать там и строить какие-то странные отношения, это путь тупиковый, энергозатратный, ну, и в этом смысле, если мне кто-то не нравится, почему нельзя сказать, ну, я грешный человек, ну, мне кто-то не нравится.
Да, я согласен с вами. У меня был такой опыт неприятный, но очень, мне кажется, полезный. Когда я себя один раз возомнил Иоанном Кронштадтским, это очень плохо закончилось для меня. Меня ставили тогда проповедовать на патриарших службах во время, в день празднования нашего престольного праздника святого князя Даниила. И вообще как-то все пошло в гору, что называется. Там какие-то доклады были, что-то успешно. Проповеди. Кто-то мне сказал, что вы удивительный священник. Я имел такое несчастье поверить в это. И, вы знаете, у меня по всем позициям начались ужасные такие... Такой провал за провалом. То есть я на исповеди стал нести какую-то чепуху и ругаться с прихожанами. Я выхожу на проповедь, у меня, знаете, как вот во время экзаменов, когда не подают такое полотно белое. И так далее, и так далее. Я стал совершать серьезные ошибки во время служения литургии. Последнее, что я сделал, это меня волонтеры Данилова монастыря, у нас есть такое даниловцы, волонтерское движение замечательных молодых людей, пригласили посетить семью, которая находится в чудовищном положении. Я даже не представлял, что такое может быть. Там и психические расстройства, их сгоняют с квартиры. Причем меня раз 15-20 предупредили, что надо взять крестильный ящик, чтобы их покрестить. А я взял запасные дары. И когда я приехал туда, ехали мы далеко, и я там стал доставать дары, а люди сказали, что они не крещенные. Вот волонтеры говорят: батюшка, ну мы же вам и писали, и звонили. Я тогда сел на стул, обхватил голову руками, говорю: Господи, я никто. Я больше так не буду, пожалуйста. И у меня все, и все восстановилось как-то. Потом я как-то возомнил себя нам этим милостивым, потому что одна больная психически женщина, она стала ходить. А в житии Иоанна Милостивого есть такая история, как один нищий, переодеваясь в разные одежды, трижды забегал перед ним и просил у него как бы милостыню, меняя внешность, не знаю, правда это или нет, но тогда сопровождающие, он же патриархом был Александрийским, сказали: ну, знаешь, он тебе голову морочит, что такое. А Иоанн Милостивый сказал, что, говорит, не Христос ли меня искушает, и дал ему еще больше. Я подумал, да, а я еще круче, я еще более такой духовный. И я с этой женщиной связался, вот, которая стала ей давать денежку. Угу. И она меня так оседлала, что я побежал к духовнику нашему с плачем. Я говорю: батюшка, что делать мне? Она преследует меня. А он говорит: ну ты же, говоришь, она как на работу ходит теперь. Говорит, он стал молиться. И как-то она вроде пропала, не без труда это. Поэтому я думаю, что пафос точно надо снижать жизненный и относиться к себе с улыбкой.
Да, да, мои друзья-психологи говорят, что легкая степень придурковатости делает нас совершенно неуязвимыми перед жизнью.
Согласен, да.
Ой, как интересно. А что вам помогает оставаться, ну, в тонусе, это получается вы около 20 лет, да, работаете с анонимными алкоголиками, то есть вы спонсор, да, у вас есть свои подопечные, что вот вам дает, ну, скажем так, жизнь, потому что не секрет, что, ну, устаешь, у людей может быть и бред, и сложности, они могут звонить совершенно неподходящее время, да, то есть как-то вот постоянно взаимодействовать с какой-то, ну, знаете, ну, не очень радужной частью жизни.
Спасибо, очень хороший вопрос. Мне помогает опыт сообщества анонимных алкоголиков. Это личное мое мнение, не все с ним согласны. Мне кажется, что примерно 10-12 лет назад анонимные алкоголики в Москве стали развиваться сообщество количественно, в смысле, что групп стало больше в 3 раза по факту, да, чем, допустим, 15 лет назад, и качественно. То есть стали появляться различные направления, то есть они используют книгу «Анонимные алкоголики», но углубляются в ту или иную позицию. Так называемая скатовская линия по имени там, американца Ската Ли, который его выздоровление, он делает упор на помощь другим людям, нахождение в наркологические больницы и на большое количество подопечных. А там еще было сообщество там, «Назад к основам», я не знаю их опыт, но многие хвалят там и так далее, и так далее. И вот я познакомился с таким направлением в анонимных алкоголиках. Это не какие-то секты внутри секты, что называется. Это люди, которые используют книгу «Анонимные алкоголики», но углубляют ту или иную позицию для тех или иных вот, категорий людей. Например, как-то с двумя зависимостями, алкоголь, наркотики, более разбалансированными, там, с какими-то эмоциональными сложностями, потому что там среди них тоже есть совершенно разные люди. И вот сначала это как бы группа людей называла себя Чикагской линией по названию города, откуда все это взялось, потом эмоциональной линией. Я называю это для себя, у меня есть вот файлы в компьютере, дисциплинарной линией. Я считаю, что это дисциплинарная линия, а именно вот в этой, как бы, выполняя все задания, они довольно, ну, сложные по организации себя, от наставника. Наставник, спонсор, дает одни и те же задания там примерно, они все вот в компьютере, они переписываются с наставником, делают отчеты через компьютер, чтобы можно было удобно читать через почту. Человек проходит в этой дисциплинарной линии за год то, что в обычной классической проходит за 10 лет, при условии, что он, да, при условии, что он делает, ну, хотя бы часть. То есть там люди могут быстро очень расти, не завязать. А в связи с тем, что алкоголизм – болезнь, которая предполагает в том числе и кризисы, которые для многих, к сожалению, кончаются срывами, на определенных сроках, там они даже и 3-й год, 6-й, 7-й год, а на 11-м году люди многие вот срываются на алкоголь, то мне кажется, что эта линия, она постоянно помогает держать в тонусе себя, алкоголику, то есть он постоянно находится в состоянии ученика. Он не, если у него там 25 лет 30, он не учитель. Я знаю людей с большими сроками из этой, вот я не знаю, как ее назвать, вот из этой группы, что ли.
Движение.
Да, да. Но это не движение, это все-таки группа. Они говорят, мы анонимные алкоголики, мы, то есть они отмежевываются, что у них какая-то особая история. То есть они даже просят не называть их там эмоциональные линии, чтобы они не были на каком-то, там, чтобы их не путали с сектой или наоборот с элитой внутри анонимных алкоголиков. Потому что, говорят, мы совершенно, мы просто делаем то, что, найдите, что мы делаем неправильно, что не написано в книге «Анонимные алкоголики». Они ей следуют. Вот они берут ту или иную позицию духовную каждый день, разбирая молитву, приписываемую Святому Франциску, ну, известную молитву, по строчке, на 12 строчек ее искусственно разбили, и выбирая одновременно каждый из них определенную строчку, и они читают текст некий, который, ну, размышления на эту тему, и выбирает каждый из них любую какую-то строчку. Кто-то там, вот, например, я тоже стараюсь быть вместе с ними, хотя я это делаю для себя. Вот я сегодня взял такую, что настолько, насколько я смогу, я сегодня постараюсь следовать правильным взглядам в моих делах, потому что я физически себя плохо чувствую, думаю, ну, вообще не поеду там в больницу. Но я подвел бы вас, и у меня вечером еще, я должен на группе анонимных алкоголиков быть. И я понимаю, что попробую дойти до метро. И выяснилось, что я не умираю, вполне могу даже, возможно, как-то участвовать в этой передаче. То есть я стараюсь этой строчке следовать. И в течение дня эти люди созваниваются в идеале с 5 своими вот такими же коллегами. Разговор небольшой, не более 3 минут, потому что все люди работают. Это может быть перекур, обед. И каждый из них делится, что ты взял, что ты взяла. И каждый делится со своим и перенимает чужой опыт. То есть они постоянно в какой-то... Как бы это помогает им быть в течение дня в таком духовном тонусе. Вечером они составляют план на следующий день, пишут отчет по книге «Анонимный алкоголик». То есть как бы они стараются держать день на просвет. Утром тоже они молятся, читают какой-то текст из книги «Анонимные алкоголики». И мне очень нравится этот опыт. Он помогает мне тоже быть, ощущать себя, что я ученик. Я никакой не учитель. И моя задача на сегодняшний день просто постараться быть немножко полезным Богу. И людям не спасать весь мир. Не дай бог вот этот пафос, оно вот у меня, я рассказывал, чем он...
Хорошо,
что так закончилось, а не психиатрическая больница. И вот. Поэтому вот мне это помогает на самом деле. Конечно, это тяжело, это неприятно, надо заставлять себя. Но это дает некое отдохновение, потому что в этой линии предполагается и рекомендуется также отдых от самого себя, то есть побыть в тишине. Просто посидеть с закрытыми глазами, с открытыми, отключить от мысли, отключить мобильный телефон. Там тут тоже есть такое задание, обязательно посвятить время отдыху. Ну, вот мне это
тоже помогает. Для меня тоже вот эти практики, они, наверное, самые такие живительные. Когда ты отключаешься, я сажусь на 20 минут и закрываю глаза, но я повторяю Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, помимо меня грешного. Это мне очень помогает, чтобы мысли не плавали. И вот у меня есть 20 минут свободы. Да, то есть, если мне надо, я делаю это короче. Если мне надо, я делаю это чуть больше. Ну, в общем и целом, стараюсь хотя бы 20 минут побыть не в плену собственных мыслей. Да,
да, и это тоже труд. Для меня это труд. Я по таймеру иногда засекал.
Да, у меня в телефоне программа специальная есть. Да? Она засекает время 20 минут. Там колокольчик, потом несколько секунд для настройки, и потом уже гонка, и все, и пошло 20 минут, как положено. А помните, мы с вами по дороге говорили про радикальное прощение?
Да.
Вы хотели поделиться?
Вы спросили, что мне помогает все-таки идти своей, продолжать свое священническое служение, да, и помощь другим людям. Кстати, я хотел сказать, что по большей части помощь алкоголикам меня не утомляет. Она, наоборот, дает вдохновение, потому что здесь, в сообществе анонимных алкоголиков, я, как ни странно, как нигде в другом месте, вижу преображение людей. Человек приходит совершенно не похожий на человека. Даже по сравнению с героем пьесы, да, и фильма, пьесы Михаила Булгакова «Собачье сердце», то есть Шариков — это аристократ по сравнению, допустим, с какими... Да, то есть это люди совсем, совсем асоциальные, совсем...
Тяжелые, да?
Да, мягко говоря. Вот. И вот я вижу, как эти люди преображаются. Не по мановению палочки, но благодаря Божьей помощи, Святому Духу и их собственному труду. Обязательно такая синергия. Все это происходит на глазах. И потом я стараюсь вот в этой дисциплинарной линии, используя ее методики, ее наработки, общаться с моими подопечными таким же образом. То есть мне люди звонят в определенное время. И есть люди, которые вообще не могут звонить в определенное время. То есть я знаю, что в 12 часов дня мне звонит священник из Екатеринбурга. У меня это отложилось. В 9:30 вечера звонит другой человек. Остальные я не знаю, когда они звонят. То они звонят, то они не звонят, то на 10 минут позже, то на 10 минут раньше. Но человек может видеть, что он не может этого сделать, что у него проблема с такой дисциплиной. И есть люди, которые просто уходят, и у меня освобождается место для другого человека. Таким образом, вот мой наставник в программе предложил мне так действовать, не отступая. То есть я стараюсь дисциплинировать себя и предлагать дисциплину людям, которые вокруг меня. И те, которые не готовы к этому, они уходят, и остается пространство, то есть время свободное, силы свободные. И таким образом я не беру на себя очень много. Я как бы человек со своими ограничениями. И также мне помогает вот оставаться как-то в ресурсе. Это интерес к другим практикам. Конечно, я стараюсь быть осторожным в этом, чтобы, потому что не все практики, как известно, они могут быть очень токсичными и заразными. Я человек там как бы не самый такой проницательный. Но мне нравится позиция, опять-таки, простите, все время их в пример ставлю, но я их люблю, анонимных алкоголиков, а именно одна из их идей – возьмите, что вам понравилось, и отбросьте остальное. И вот некоторые такие духовно ориентированные практики, Экхарт Толле небезызвестный, мы тоже о нем говорили, Колин Типпинг с его идеей радикального прощения, радикального самопрощения. Мне нравится, я читаю эту литературу и стараюсь применить что-то для себя. Конечно, какие-то вещи, мне кажется, идут вразрез с евангельскими идеями, я их тогда, я фильтрую все это, но у этого автора, который 2 месяца назад уже находился почти при смерти, может быть, он уже умер, он англичанин или находится в тяжелом состоянии, он, у него тяжелое заболевание рака, раком. Да, он болен онкологией, и в таком, находясь в состоянии болезни, тяжелой болезни, он оставался верен своим принципам, он старался поддерживать своих учеников. Например, я знаю, что они купили гроб уже заранее, заказали, и крышку от гроба раскрасили вот такими карикатурками, смешными цветами, и разослали всем своим ученикам. То есть он остался верен идее, что жизнь, радость и смерть, умирание – это тоже радость и встреча с Богом, потому что, ну, он христианин, безусловно. Угу. И позицию, которую он рассматривает, прощение, самопрощение, прощение, она, конечно, очевидно христианская. И мне очень нравится многое, многое, конечно, очень откликается. Так же, как вот, при том, что Экхарт Толле, он, скажем, менее христианский ориентирован, более такой нью-эйджевского характера.
Да, да, размытый совсем.
Ну, у него есть много цитат из Священного Писания, из Христа, и есть позиции, которые, опять-таки, совпадают с позициями анонимных алкоголиков. Это принятие, да, это сдача, сдаться. Угу. И быть, конечно, быть в настоящем моменте, и если убрать то, что мне не близко в философии этого автора, и взять то, что близко, этот его практика, безусловно, он сделал много в этом направлении, то это тоже полезно. То есть, конечно, понимаете, читая Макария Египетского или там Варсонофия Великого, Иоанна Пророка или отцов, других отцов из Добротолюбия, невольно есть некие соблазны. Ведь это писали такие гении духовной жизни. Поэтому я просто прочитаю. Вот так вот, поэтому много, не только у меня, но я знаю, мне жаловались и прихожане, и мои собратья-монахи, много литературы замечательной остается где-то в запасе. Она лежит где-то на полках, пылится, и я лишь могу похвастаться, да, я читал Макарий, и да, я читал Исаака Сирина. А воз и ныне там. Тем не менее, 12 шагов, нравственное учение христиан, Христа, да, изложенное алкоголиками для алкоголиков. Алкоголики, если они не хотят напиться или повеситься, они должны в той или иной мере применять ежедневно, без всякого пафоса. А я не должен применять высокие истины святых отцов. Я бы хотел их применять, но поскольку это очень сложно, я, наверное, подумаю об этом завтра. Или снова, или процитирую прихожанам. Вот здесь некая есть такая уловка, понимаете? Поэтому вот даже вот зависимые люди, ну вот, кто работает по 12 шагам, кто работает, это далеко не все, они в выигрышном положении, потому что они должны жить по-христиански ежедневно.
Практиковать, да, не теоретически.
Из практической цели, просто для того, чтобы остаться живыми.
Ну вот это очень интересно, что вот я все хотел задать вопрос. Получается, что без некой такой дисциплины для того, чтобы жить, никуда не уйдешь. И вот, наверное, эта дисциплина, она и спасает и от выгорания, и от озлобления, и от какой-то вот замкнутости. Ну, и вот мне очень понравилось вот это чтение на сегодняшний день. Ну да, есть сложности по жизни, и у меня с кем-то, у кого-то со мной, но есть вещи гораздо большие и важные, а это частности. То есть не надо их во главу угла ставить.
Да, я согласен с вами, то есть принятие своей ограниченности, что я человек, ну, несовершенный, есть люди, которые мне неприятны. Интересно, что коль я стал смотреть на эту ситуацию немножко по-другому. Мы живем в монастыре, монастырь центральный, городской, непростая жизнь, много прихожан, нет природы совершенно, такое вот как бы очень мало личностного пространства. И поэтому там существует, конечно, какая-то и взаимная неприязнь. И есть люди, которые мне не нравятся. И я стал стараться, я стараюсь понять, почему мне этот человек не нравится. Да? Например, там, ну, простите за это, вот он там козел, жирный козел, его надо убить. Это я считаю, Колин Киппинг говорит, что я так смотрю на себя на самом деле, что это я жирный козел, и я недостойный жизни. Только не в такой каком-то там ругательном, насмешливом, ироническом смысле, а в серьезном. Что я негодный человек, я не люблю свое тело, я действительно считаю себя толстым, хотя мне говорили, что это не совсем, что это не так. Я считаю себя негодным человеком, и я себя ненавижу, и что я недостоин жизни. Это очень интересно. У меня сразу меняется отношение к этим людям. То есть они, Колин Киппинг предлагает посмотреть на людей, с которыми у меня та или иная степень неприязни, начиная от бурчания и кончания непримиримой ненавистью и враждой, и желанием отомстить человека, и местью, да, как на своих учителей, как на людей, которые посланы мне Богом для того, чтобы посмотреть на себя. То есть мне не предлагается биться головой об стенку, их прощать, сдирать себя кожу. Себя, да. То есть он предлагает какие-то вещи вполне приемлемые. И это очень по-христиански, потому что Колин Киппинг, он указывает, да, на то, что, наверное, каждый человек на интуитивном уровне понимает, почему в Евангелии так много говорится, и радикально, кстати, о том, что не судите, да не судимы будете, и так далее, и так далее. Тем же судом. То есть Христос запрещает это. Ну а как не осудить Гитлера? Колин Киппинг говорит, что мы все, каждый из нас, у нас есть вот эта черта Гитлера, то есть которая саморазрушительная, разрушающая других, готовая к самым чудовищным поступкам, вплоть до уничтожения, там, я не знаю, миллионов людей, просто не поставлен на эту должность исторически. Вот. И он предлагает, да, он предлагает на всю ситуацию с людьми, которым у нас неприязнь, да, которым у нас вражда и непримиримость, посмотреть еще с той позиции, что на неприязнь уходит, на ненависть уходит энергия, огромное, да, количество энергии и сил. Знаете, ко мне, я помню, когда еще я был молодым человеком, приехала моя тетя со своей дочерью, и они стали ужасно ругаться, после чего моя сестра двоюродная, ее дочь Оля, она просто упала на кровать, и мы вызывали скорую помощь. То есть они ругались, она вдруг побледнела, и причем видно было, что не то, что у нее схватило там сердце, а что как будто у нее высосали энергию. То есть действительно, я первый раз увидел, что человек лишен энергии, у нее нет было сил просто держаться на ногах. Ее там еле откачали. Действительно, уходит время и силы на это такое разрушительное, на разрушительный образ жизни, мыслей и разговоров. Дружить против кого-то. То есть угу. То, что вошло в обиход. Да?
Да-да-да. Ну, это вот своего рода, как в психологии, работа с тенью. Я разговариваю с своей тенью и говорю, что в себе я не принимаю, угу. На что я закрываю глаза, с чем я не хочу работать, прячу. И так вот можно дойти до исцеления. И действительно не терять энергию на то, чтобы удерживать вот эту вот скороварку, чтобы она там не переварилась и не взорвалась. Ну, очень интересно. Нам остается буквально 2 минуты. Да, вот что бы вы в заключение могли бы сказать для людей, которые, знаете, как, ну, обиделись на Бога и не знают, как к Нему вернуться. Хотя, может быть, это вообще целая передача такая.
Но
нужно делать про это. Ну, все-таки, как вот монах, наверное, у вас были какие-то моменты, когда у вас сложные такие периоды с начальством были.
Вы знаете, мне нравится, простите, что я уж процитирую, хотелось бы 2 цитаты. Первую такую, более прозаическую, из книги «Анонимные алкоголики», как «темно бывает перед рассветом», то есть верить в то, что за темнотой следует рассвет. И та цитата, божественная цитата Иисуса, которая тоже говорит об этом, «стучите, и отворят вам». То есть для меня очень важно продолжать, несмотря на то, что ничего не получается. Я уверен, что ничего не получится, я не исправлюсь, ситуация не изменится. Просто продолжать стучать и посмотреть, что будет, потому что дверь обязательно откроется.
Замечательное завершение. Наверное, в этом вся и программа, и, наверное, именно поэтому она и помогает людям так радикально перестраивать свою жизнь, что действительно, когда ты ее начинаешь, вообще ничего не понятно.
и но нет веры совершенно.
Да, нет ничего, есть только болезнь, и как вот и в сегодняшнем чтении, некое нетвердое желание от этого всего уйти. И вот когда ты делаешь, 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 вдруг просыпаешься и понимаешь, что какие-то там звезды сошлись, и со Всевышним уже не так сложно. Ну, наверное, да, это действительно такая вот штука, без которой, ну, нельзя, да, нашей душе в чем-то лентяйке, да, вот, без каких-то вот таких вот вех, которые нужно проживать, испытывать на своем собственном опыте. Ну, спасибо вам большое за то, что пришли, вот, здоровья вам и благослови вас Господь, вот.
Спасибо большое, что пригласили.
Да, благослови вас Господь, дорогие друзья.